Словом Благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Церковь и жертва общительности».
Когда мне предлагали вступать в октябрята в школе, это коммунистические организации, которые существовали в то время в Советском Союзе, у меня не было еще ясного понимания моей веры. Я знал только одно. Я знал, что это не нравится моим родителям. Мои родители против этого. И пример моих родителей заставлял меня быть верным их вере. Позже эта вера стала моей личной. Вы знаете, почему я об этом говорю? Дело в том, что большинство того, что мы знаем, большинство того, что вы знаете, дорогие друзья, вы знаете не потому, что вы выучили это в книге. Вы знаете потому, что вы увидели это у кого-то. Так говорят психологи, что 80% всего того, что человек знает, он узнает из примера, а не из интеллектуального какого-то источника. Это действительно так. Когда Иисус Христос основал церковь, Иисус Христос дал ей не только слово проповеди, не только написанное Евангелие на бумаге. Иисус Христос дал еще один механизм, который позволяет сегодня этой истине Священного Писания очень мощным, эффективным потоком проникать в сознание людей. Вы знаете, что многие нации, которые закрыты для проповеди Евангелия, имеют большие церкви. В частности, в Китае более 50 миллионов было верующих тогда, когда открылась эта страна более-менее, когда первые иностранные миссионеры смогли туда приехать. Эти люди становятся верующими не потому, что их учат в классах. Они становятся верующими, потому что они видят пример. Они видят родителей, они видят тех верных Господу людей, которые живут рядом с ними, и которые своим примером показывают им Иисуса Христа. И сегодня хочу продолжить, сегодня вторая часть вот этой небольшой серии проповедей, которую мы сейчас решили провести, связанная с церковью. В прошлый раз мы говорили о теме «Церковь и библейская проповедь», то есть роль проповеди в церкви. Сегодня мы говорим о церкви и общении. Церкви и общительности. Это не просто какой-то дополнительный элемент, который неплохо бы, чтобы в церкви существовал. Церковь так была устроена Иисусом Христом, что общительность является жизненно важной частью церкви. Без нее церковь не будет существовать. Как только общительность угасает, так и церковь превращается в лекционный зал в лучшем случае. А чаще всего просто в какое-то мертвое собрание людей. Мне приходилось как-то несколько раз проповедовать в либеральных церквах здесь, в Америке. Вы знаете, тяжелая атмосфера. Тяжелая атмосфера, когда видишь, что люди пришли в церковь только для того, чтобы просто по привычке, по обычаю отсидеть. Им нужно куда-то прийти в воскресенье. Церковь представляет нечто гораздо большее. Я хотел бы прочитать сейчас вместе с вами послание к евреям, 13 глава, тот текст, о котором мы сегодня будем говорить, 16 стих. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы угодны Богу. Посмотрите, автор послания к евреям обращается к людям, которые жили в то время, и он говорит им очень много учений. Он говорит о том, что Христос превосходит закон. В книге «Послание к евреям» 7 таких сравнений, где сказано ясно, что Христос, Он первосвященник лучше, чем первосвященники в законе. Сказано, что скиния Нового Завета лучше, чем скиния Ветхого Завета. Сказано, что жертва Иисуса Христа гораздо превосходит жертвы, которые приносились до Иисуса Христа и так далее. То есть сказано о превосходстве Христа, о сути жизни христианина. И вот заканчивая это послание, автор как бы такой небольшой штрих делает. Он обращается к людям и говорит: не забывайте еще одну вещь, еще одну очень важную составляющую – благотворение и общительность. Ибо таковые жертвы угодны Богу. Посмотрите, как он представляет общительность. Это жертва, во-первых. Во-вторых, это не просто жертва, это жертва, угодная Богу, богоугодная жертва. Это прямое указание, как угодить Богу. Если человек хочет угождать Богу, вы знаете, вот это одно из мест в Писании, где написано ясно и буквально. Ибо таковые жертвы угодны Богу. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стихом, написано то, чем занималась первая церковь. Посмотрите, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. То есть четыре составляющих было в практике первой церкви. Там не было очень много разных программ, но там были вот эти неотъемлемые части. Учение апостолов, то есть апостолы каждый день собирались, собирался народ, и они учили. Они проповедовали слово, учился народ. Вторая составляющая, они пребывали в общении. То есть речь идет о том, что эти люди, христиане, им нужно было выражение веры. И они общались друг с другом. Они жили, поддерживая друг друга. И помните, тогда степень их общения была настолько великой, что они даже продавали свои имения, и они приносили к ногам апостола. Они не могли по-другому жить. Они хотели быть близко друг к другу. Они жили близко друг к другу. Они свои сердца изливали друг другу. И таким образом, вот эта первая церковь, она представляла собой живой организм. Организм, который был связан очень тесно. Знаете, человек был создан для общения. Бог создал человека для общения. Когда первый человек был создан, очень быстро Бог говорит ему, Бог говорит себе, говорит ему, говорит всему тому, что ангельскому хору, который окружал, он говорит, человеку одному быть нехорошо. 18 стих, 2 глава Бытия. Бог обращается и показывает, что, оказывается, человек создан для того, чтобы он имел контакт с себе подобными. Так нас сотворил Бог. Вместе с этим заметьте, что общение – это нужная вещь, нужное дело, в то же самое время очень трудное дело. Сколько из вас сталкивались с этой проблемой, особенно здесь, когда вы порвали свои старые корни, когда вы, выехав с того места, где вы прожили много, когда вы оставили всех своих друзей, всех близких вам людей, вы перенеслись сюда через океан, вы обнаружили вдруг, что вам трудно иметь общение. И люди какие-то не такие, и акцент какой-то не такой, и привычки какие-то другие, и традиции, отличающиеся от наших традиций. И посмотрите, это огромная проблема, проблема эмиграции. Очень многие люди страдают от этого, психологически страдают, духовно страдают, от того, что они попадают вот в этот цейтнот. С одной стороны, они не могут жить без славян, потому что это их среда, в которой они всю жизнь прожили. С другой стороны, они приходят туда и слышат, там не «г», а «г» говорят. И там не две проповеди, а 13. В некоторых церквах я слышал. И там не три псалма вначале поют, а только один. И так далее. То есть вот эти вещи, которые вроде бы тянут нас к другим людям, в то же самое время, когда мы приближаемся, они начинают нас раздражать. Откуда это произошло? Это берет свое начало в Эдемском саду. Вот там вот в той точке, когда грехопадение прервало общение между человеком и Богом, и потом сразу же прервало общение между людьми. И сказано в 3 главе, что к мужу твоему влечение будет твое, но он будет господствовать на того. Вот этот кризис, вот этот парадокс общения, парадокс взаимоотношений, который сегодня существует в обществе, к сожалению, существует в церкви. Я сегодня хотел бы вместе с вами коснуться вот этой темы. Автор послания к евреям обращается к нам сегодня и говорит, не забывайте. Это вам сегодня слова сказаны, эти мне слова сегодня сказаны. Каждому из нас Писание напоминает, и сегодня, дорогой друг, это слово к тебе. Не забывайте, пожалуйста, не забывайте за всеми остальными делами, которых у вас так много, за тем, что вам нужно заработать на хлеб, за тем, что вам нужно позаботиться о завтрашнем дне, за тем, что вам нужно каким-то образом позаботиться о своих детях и так далее, о своем доме, масса вещей, которые нас беспокоят. В это же время Священное Писание обращается к нам и говорит, не забывайте жертвы благотворения и общительности. Дело в том, что общение в Писании – это прекрасная вещь. В Псалме 133 Давид пишет о так называемой «песнь восхождения». Он таким образом выражает вот эту радость общения. Послушайте, как хорошо, И как приятно жить братьям вместе. Немножко точнее этот перевод должен звучать так. Как хорошо и как приятно жить братьям в согласии. В единстве. Это действительно факт. Если братья живут в согласии, если верующие люди имеют вот эту внутреннюю атмосферу единения, это очень приятно. Нет ничего лучше. Действительно, тогда вот это стихотворение, которое звучало, кажется, Вера Кушнир написала «Божий дом». Действительно, тогда Божий дом будет вот этим очагом, согревающим тогда, когда холодно. Я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть на несколько факторов, которые говорят об общении, для того, чтобы мы сегодня научились, во всяком случае, прояснили это для себя, как мы можем наполнить свою жизнь общением. Во-первых, хотелось бы коснуться сущности общения, несколько факторов или элементов, связанных с этим. Что это такое? Из каких деталей соткано наше общение? Если мы их поймем, мы немножечко лучше сможем увидеть себя и сможем увидеть ту сферу взаимоотношений с людьми, которые вокруг нас, чтобы мы могли исправить то, что у нас немножечко нарушилось, может быть, сегодня. Итак, сущность общения. Дело в том, что христианское общение начинается с христианского сердца. Я помню вот это время в Советском Союзе, когда общение между верующими было гораздо ближе. Одна из причин, почему это было так, заключалась в том, что тогда было большое давление на церковь со стороны. То есть люди, которые знали Иисуса Христа, у них было очень мало общего с теми людьми, которые жили вокруг, но у них было что-то очень жизненно важное, очень необходимое, что объединяло их. Это что-то было Иисус Христос, их вера в Иисуса Христа. Вот почему люди стремились в церковь. Вот почему людей тянуло, потому что там была общность, там было то, что представляло собой их внутренность, их жизнь. Знаете, сегодня очень много, очень часто слышишь о том, что люди говорят, ну, я не могу с ним общаться, у нас разные интересы. У меня возникает вопрос, когда я слышу такие слова. Как может быть, что у двух христиан нет общего интереса? Во всяком случае, это говорит о следующем, о том, что у этих двух христиан Христос, то, что общее для их обоих, по всей видимости, играет не такую роль, которую можно было назвать интересом. Это какая-то второстепенная вещь, о которой говорить... Да что ты, нужно говорить о других вещах. Проанализируйте, сегодня выйдите после собрания и послушайте, о чем говорят люди. Вспомните, о чем вы говорили после собрания в прошлое воскресенье. Вы заметите, что очень мало людей будут говорить о Христе, будут говорить о работе, будут говорить о том, кто чем болеет и кто какими лекарствами лечится. Будут говорить о диете, о последних методах, как похудеть. Будут говорить о том, где заработать деньги, какие последние программы на велфере. Будут говорить о машинах, которые нужно купить или продать и так далее. О сотне разных вещей, которые представляют собой общие интересы. Почему-то так мало людей, верующих людей, говорят о Христе. По всей видимости, вывод один напрашивается, что Христос где-то вне сферы интересов. Это что-то такое, о чем говорят из-за кафедры, о чем я должен сказать тогда, когда буду стоять под венцом, или тогда, когда я буду официально что-то в церкви делать. Вот там я пару слов об Иисусе Христе скажу. Это трагедия, к сожалению, трагедия. Действительно, общность христианская может быть построена только на одном, дорогие друзья, только на Иисусе Христе. Первое выражение этой общности в любви к ближнему, на мой взгляд, как я это вижу представлено в Священном Писании, настоящая общительность, она имеет своим источником нашу любовь ко Христу. То есть настолько, насколько мы любим Иисуса Христа, настолько мы способны будем любить наших ближних. Почему? Потому что мы любим ближних не потому, что они хорошие, а мы любим их потому, что Христос их возлюбил. Потому что Христос их возлюбил настолько, что Он отдал Своего Сына. Вот откуда берется общительность. Общительность – это не просто какой-то призыв, о котором можно сказать, давайте все будем дружить друг с другом, и завтра все будут общаться. Нет. Общительность, она рождается в сердце. Она является результатом нашей позиции, нашего богословия, нашей веры. Посмотрите, Луки 10 глава, 27 стих. Иисус Христос говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Посмотрите, как одно следует из другого. Как из нашей любви к Богу вытекает наша любовь к ближним. Посмотрите, 1 Иоанна, та же самая мысль. Апостол Иоанн говорит в 4 главе, в 7 стихе: «Возлюбленные, будем любить друг друга». Почему? Потому что любовь от Бога. Не сказано, будем любить друг друга, потому что люди вокруг, ну такие хорошие, ну что бы их не любить? Вот только любить и все, и больше делать нечего. Не об этом сказано. Сказано, будем любить друг друга. Почему? Потому что любовь от Бога. Потому что Бог послал своего Сына для того, чтобы умереть за тех людей, которые вокруг вас. Смотрели вы когда-нибудь на людей вас, окружающих, такими глазами? Видели ли вы в этих людях вот источник Божьей любви, объект Божьей любви? Заставляло ли это вас когда-то подойти к этому человеку и поговорить с этим человеком? Почему? Потому что Христос за него умер на Голгофе. Речь идет о нашей искренней заинтересованности ближними. Когда мы говорим о любви, мы говорим о том, что нам интересен этот человек. Мы говорим о том, что мы заинтересованы его жизнью. Мы заинтересованы его развитием. Мы заинтересованы его благословениями. Римлянам 15 глава, 5 стих. Послушайте, Бог же терпение и утешение надарует вам быть в единомыслии между собой и по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Мы все с разными характерами. У каждого из нас разные интеллектуальные способности. У нас разный вкус в музыке. Мы разными вещами украшаем наши дома. Тем не менее, у нас вот таких разных есть что-то, что должно нас объединить. Посему принимайте друг друга, как Христос принял. Как Христос принял нас всех вот таких разных. Вот так мы можем научиться у Иисуса Христа принимать друг друга. Это действительно очень важная составляющая часть жизни христианина. И второй элемент, который напрашивается, который здесь же виден, это наше служение ближним. Тогда, когда мы любим ближних, тогда мы будем искать возможности им послужить. Христиане – это люди, которые ищут возможности послужить. Знаете, откуда это взято? Христос сказал: «Я пришел сюда не для того, чтобы мне служили. Я пришел, я ищу возможности послужить». Я хочу задать вам вопрос. Когда вы смотрели на людей, которые вокруг вас, с желанием найти возможность им послужить, сказать доброе слово, протянуть руку первым, улыбнуться просто, если вы не можете ничем больше послужить, послужить в другой какой-то форме, другим каким-то видом служения, это то, что каждый из нас может и должен делать. Ефесянам 5 глава, 11 стих, послушайте, апостол Павел говорит: «Посему увещевайте друг друга и назидайте друг друга, как вы и делаете». Смотрите, там было место для служителей в этой церкви, для тех, кто проповедовал. Но он обращается к остальным, он говорит: увещевайте друг друга, помогайте друг другу, поддерживайте, созидайте, стройте друг друга. Евреям 10 глава, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Речь идет о том, что мы строим свои взаимоотношения с тем, чтобы искать возможности, как бы помочь человеку, как бы поощрить его быть лучше, быть ближе к Господу, быть немножечко добрее. Вот эта сфера нашего объединения со Христом, нашего единства со Христом, очень важная сфера. Тогда, когда мы вместе можем служить Иисусу Христу и служить друг другу. Я как-то на неделю прочитал такую историю. Один миссионер из США приехал в Корею, и он ехал в поезде. Все, что он знал по-корейски, это звучало примерно так, что я не говорю по-корейски. Вот это все, что он, одну фразу он выучил. Вот и попался человек, который рядом с ним сидел, ну, очень настойчивый человек, постоянно пытался что-то ему сказать. Этот миссионер отвечал ему, что «я не говорю по-корейски». Он уже ему 3 раза повторил ту фразу единственную, которую он знал, больше нечего ему было сказать. Потом этот кореец полез в свой чемодан, достал Библию, открывает Библию и пальцем тычет, и что-то показывает этому человеку. Тычет пальцем в Библию и показывает этому человеку. Ну, если вы видели когда-нибудь корейскую Библию, то там очень трудно разобраться, что там написано. В английской, испанской, португальской, украинской, белорусской, еще какой-нибудь, возможно, вы хоть какие-то буквы бы узнавали там, и, может быть, что-то высчитали. Но этому человеку было очень сложно понять, тогда он догадался сделать следующее. Он взял, отсчитал, какая это книга по порядку, потом посчитал, какая это глава по порядку, и нашел, какой стих. И тогда он понял, что этот кореец пытается ему сказать о своей вере. Это была 4 глава Евангелия Иоанна, 14 стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Вы знаете, когда человек хочет иметь общение, он будет его иметь даже тогда, когда он абсолютно не понимает языка того человека, с которым он пытается общаться. Это действительно факт. Почему? Потому что есть общее. Есть Иисус Христос, который нас объединил. Я помню, когда-то Юрий Петрович Корниенко, хороший наш друг, знакомый и учитель в каком-то смысле слова для меня, когда-то он любил всегда общаться с американцами, которые приезжали. У него было места достаточно, они у него часто оставались. И я часто его заставал, когда я приезжал, и смотрю, они беседуют. Конечно, Юрий Петрович по-английски знает не больше, чем многие-многие из вас, когда вы приехали из России только. Тем не менее, он общается вот таким же самым образом. Он открывает Исаии. Открывает Исаии. Открывает ему стих, открывает... Тот открывает ему другой стих, и таким образом они часами общались. Это действительно наша общность во Христе. Это то, что у нас есть общее. Вот почему мы действительно можем служить друг другу, когда у нас есть это понимание нашей общности в Иисусе Христе. Вы знаете, если вы будете любить ближних, если вы будете служить им, вы неизбежно придете к следующей составляющей общения – это необходимости в терпении. И Писание много говорит об этом. Я хотел бы несколько только текстов привести. Ефесянам 4 глава 2 стих. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Это факт, друзья. Я уже говорил, мы разные люди. Мы по-разному воспитаны. У нас разный темперамент. У нас разные точки зрения на разные вопросы. Кто-то привык жить экономно, кто-то привык жить свободней. Кто-то привык каким-то образом, знаете, к очень такой спокойной музыке. Некоторым нужна более современная музыка. Какие-то оценки, взгляды на вещи могут различаться. Но здесь речь идет о том, что апостол Павел говорит даже «я умоляю вас». Он говорит «я умоляю вас, чтобы вы имели терпение. Пожалуйста, научитесь терпеть друг друга». Вы знаете, без терпения не состоялась бы ни одна семья. Ни одна семья. Потому что это очень важный элемент. Молодые люди стоят под венцом и клянутся в любви и верности друг другу, но на следующий день после своего брака они сталкиваются с необходимостью терпеть друг друга. Терпеть какие-то острые углы, учиться их обходить, учиться каким-то образом строить, созидать друг друга. И для этого нужно терпение. Гораздо больше терпения нужно в церкви. Тогда, когда мы имеем отношение и общение с большим количеством людей. 1 Петра, 4 глава, 9 стих. «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Это интересное слово «страннолюбие» в Новом Завете. Это греческое слово «филоксенон». Кто-то, может быть, знает, вторая часть «филу» – это любовь, «ксенон» – это странники, это пришельцы, это люди, которые думают не так, как мы думаем, одеваются не так, как мы одеваемся и так далее. От него произошло слово «ксенофобия», то есть боязнь к пришельцам, боязнь к иностранцам, вражда к иностранцам. Писание говорит о другом. Оно говорит «филоксенон», Оно говорит страннолюбие. Любите людей, которые отличаются от вас. Любите тех людей, общайтесь с теми людьми, которые немножко не так, каким-то образом выросли, как вы выросли. Так говорит Писание, смотрите, будьте страннолюбивы друг к другу, без ропота. Ефесянам 4 глава 32 стих. Ну будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Посмотрите, как и Бог во Христе простил вас. Смотри, это призыв Священного Писания. Да, апостол Павел знал, что люди будут обижать друг друга. Христиане, верующие люди, кто-то осознанно, кто-то неосознанно, кто-то это сделал с камнем на душе, кто-то сделал нечаянно. Но Писание говорит, пожалуйста, прощайте друг друга. Почему? Потому что Христос простил, как Бог во Христе простил. Колоссянам 3 глава 13 стих, то же самое. Как и Христос простил вас, так и вы прощаете. Следующая составляющая общения – это наша благожелательность к ближним. Мы говорили о терпении, мы говорили о служении ближним, мы говорили о любви к Богу и о любви друг к другу. Еще одна деталь – это благожелательность. Это что-то общее с любовью, но что-то более конкретно выраженное в том, чтобы желать блага, желать добра другим. Всем людям, с которыми вы сталкиваетесь. Научитесь жить так, чтобы когда люди с вами встречаются, они бы видели у вас в глазах добро по отношению к ним. Не суровость, не жестокость. Не обиду, не безразличие, не гнев, а чтобы люди, разные люди, всякие люди, которые вокруг вас, чтобы люди видели в ваших глазах добро. Вы увидите, как вокруг вас растопится лед, как атмосфера вокруг вас будет меняться только по одной причине, потому что в ваших глазах будет добро. Ефесянам 4 глава 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Посмотрите, как апостол очень тщательно отмеряет вот эти части. Он говорит, смотрите, когда вы говорите, будьте внимательны, чтобы каждое ваше слово, его интонация, его тон, его время, в которое вы сказали, обстоятельства, в которых вы выразили это слово, чтобы это слово доставило благодать, чтобы оно ни в коем случае не причинило боль, чтобы оно ни в коем случае не причинило раздражение, чтобы это слово созидало, дабы оно доставляло благодать. Братья и сестры, когда я готовился к этой проповеди, у меня было в 4 раза больше текстов, которые я видел и думал, мне их край нужно прочитать. Я это говорю о том, что в Библии очень много об этом сказано. Мы не можем просто так проигнорировать. Это важнейшая часть нашей жизни, часть вашего и моего христианства, часть вашей и моей веры. Вот почему мы сегодня должны обратить на это внимание. Это жертва общительности. Римлянам 14 глава, 13 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату в случае преткновению или соблазну». Это реальность христианства. Мы склонны к тому, чтобы осуждать других. И чаще всего мы объясняем это какими-то логически подтвержденными причинами. Мы говорим о том, что да, действительно, ну, человек плохой или он делает плохо. Речь не идет о том, чтобы оправдывать поступки людей. Речь идет о том, чтобы мы могли любить людей. Даже тогда, когда они неправильно поступают. Для того, чтобы помогать им исправляться с любовью. Апостол Павел пишет к Тимофею, цель же обличения есть любовь от чистого сердца. Еще одно качество, очень тесно связанное с этим. Это качество, я назвал так, уважение к ближним. Очень часто можно увидеть людей, которые, казалось бы, любят друг друга. Казалось бы, очень много общего у них друг с другом, но они просто элементарно не считаются друг с другом. Они грубят друг другу. Они могут быть нечестными по отношению друг к другу. Они могут пообещать и не сделать. Они могут опаздывать на встречу и не позвонить, и не сказать, а просто проигнорировать. Это просто элементарная непорядочность, просто элементарно неуважение друг к другу. Это часть общения, важная часть общения. Посмотрите послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Конкретно об этом апостол Павел говорит. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Дальше сказано, в почтительности друг друга предупреждайте. То есть речь идет о том, о элементарных взаимоотношениях. Речь идет о том, чтобы мы могли иметь порядочные взаимоотношения друг с другом. Это должно быть визитной карточкой христианина. Быть пунктуальным, быть точным, быть предупредительным. Тогда, когда мы можем предупредить, тогда, когда у нас что-то не получается, тогда, когда мы каким-то образом можем позаботиться о ближнем, тогда, когда вы видите, назревает проблема, и вы опередили, вы вперед действуете для того, чтобы предупредить ее развитие. И так далее. Посмотрите еще один текст, 1 Коринфянам 11 глава 33 стих. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Такая маленькая деталь. Когда люди просто вели себя непорядочно по отношению друг к другу. Они позволяли себе доминировать над другими. Они только со своим интересом считались. И апостол предупреждает и говорит, в христианской общине должно быть так. Галатам, 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Это уважение друг к другу. Это тогда, когда мы свою свободу добровольно ограничиваем. Да, вы имеете право на многое. Вы имеете право действовать так или иначе. Но это наша сила, сила христианина, когда я ограничиваю свое право ради того, чтобы не причинить вреда своему ближнему. Ради того, чтобы считаться с ним. Ради того, чтобы видеть его выше себя. Ради того, чтобы поставить его интересы выше своих интересов. Следующее качество, связанное с нашим общением, крайне необходимое для общения, это смирение перед ближним. Знаете, уважение к ближним – это один элемент смирения. Это то, что связано с нашей верой непосредственно. Христиане – это те люди, которые видят в смирении друг перед другом силу, а не слабость. Дело в том, что в нашем обществе все наоборот. В современном обществе, в котором мы живем, все наоборот. Современное общество видит в гордости силу. Видит в каком-то самоутверждении, в доминировании видит силу. А в смирении видит слабость. В христианстве по-другому. Христос показал нам пример, когда Он говорит, что в смирении наша сила. Галатам 5:26. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать». Друг другу завидовать. Ефесянам 5 глава 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это вот эта готовность смиряться друг перед другом. И последнее качество – это доверие ближним. Общение не состоится, если не будет доверия. Вы помните первое, что сделал Адам, когда он согрешил? Самое первое, что он сделал – он спрятался. Он стал скрываться. Он перестал доверять Богу, хотя он знал, что Бог видит все. Бог знал, где был Адам, Бог знал состояние Адама, но он не хотел, чтобы Бог этого видел. Тогда, когда мы общаемся друг с другом, мы вынуждены, мы должны быть открытыми друг перед другом. Если у вас не будет открытости, общение никогда не получится. Да, может получится такой холодный разговор. Я как-то рассказывал уже, когда мы приехали в Америку, я учился в колледже библейском. Там не было никого, ни родных, ни близких, ни тех, кто по-русски говорит вокруг. Таня не говорила тогда по-английски абсолютно. Я попался на такой трюк, который здесь в Америке существует. Люди, когда проходят и здороваются, они говорят «How are you?» Они, то есть, спрашивают «Как твои дела?» Я пытался как-то несколько раз рассказывать этим людям «Как мои дела?» И только начал рассказывать, смотрю, а их уже нету, они ушли, потому что это просто приветствие такое, это не действительный интерес. Это то, с чем мы сегодня сталкиваемся в обществе. Люди боятся подпускать к себе людей других. Почему? Потому что как ты только немножечко откроешься, сразу в тебя полетят стрелы, сразу язвить начнут. Сразу тебя будут давить, топить каким-то образом. Сразу недоброжелатели будут видеть твои слабости, они будут их использовать. Действительно, это так. Вот почему люди закрываются в скорлупу. Но вы знаете, если вы христиане, вы можете жить так, что вы можете свободно посмотреть в глаза любому человеку. Это принцип жизни христианина, каждого христианина. Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Помните, Бог обращался к Каину? Помните эту ситуацию? Бог обращается к Каину и говорит: «Почему твое лицо поникло?» Наверное, грех у дверей сердца. Наверное, зло. Вы знаете, в чем была проблема Каина? В обиде на то, как Бог отнесся к нему. Таким образом, Каин ходил, понурив голову, потупив лицо. И Бог обращается к нему и говорит: «Ненормально. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Это очень ясная, очень точная формулировка. Ефесянам 4 глава 25 стих. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Почему? Потому что мы члены друг друга. Братья и сестры, вы знаете, что на небесах нет отдельных купе. Нет отдельных каких-то комнат для тех людей, которые, ну, не в мире со всеми остальными христианами. Небеса – это общение. Небеса – это место, в котором церковь живет отношениями друг с другом. Если у вас сегодня нет отношений с людьми, как вы думаете, что изменится? Вы думаете, что вот в этом перелете с земли на небеса ваше сердце изменится? Ну, наверное, думают тогда о том, что какое-то подобие чистилища католического должно иметь место. Или вы думаете, может быть, люди вокруг вас изменятся, и вы попадете на небесах, смотрите, а там все те, которые вам нервы трепали здесь на земле, все в ангелов превратились. Это реальность. Это реальность, в которой мы живем. И мы сегодня должны научиться жить, измеряя свою жизнь Иисусом Христом. Вторая часть, на которой я хотел очень коротко остановиться, это препятствие в общении. Почему нам трудно общаться? Почему мы сталкиваемся с этой проблемой? Одна из причин, как мы уже говорили, это эгоизм. Он начался в Эдемском саду. Он начался в тот момент, когда дьявол внушил человеку мысль: ты можешь быть как Бог. И человек противопоставил себя Богу и порвал отношения с Богом. И человек сразу же потерял взаимоотношения друг с другом. Одно из выражений эгоизма – это желание доминировать. Вспомните, вы в ваших отношениях с людьми. Старайтесь ли вы так, чтобы ваше слово было последним? Чувствуете ли вы себя ущемленным тогда, когда другие говорят, а вам не дают слова сказать? Это доминирование, это желание доминировать. Это желание, чтобы о моих нуждах говорили. Мы как-то сталкивались с такими людьми, часто сталкиваешься с такими людьми, с которыми начнешь говорить. В общем-то, все время, которое проведено вместе, говорили о его проблемах. Очень часто вы, когда говорите, вы хотите, чтобы о ваших проблемах, о ваших вопросах говорили, чтобы вами интересовались. Вы никогда не обращали внимания на Иисуса Христа? Посмотрите на жизнь Иисуса Христа, когда Он ходил в общении с людьми. Посмотрите, о чем Он говорил. Он всегда говорил ли о Боге, или о нуждах этих людей. Но Он никогда не говорил о себе. Была одна ситуация в Гефсиманском саду, когда он молился, когда он самым близких людей говорит: душа моя скорбит смертельно, давайте помолимся. И то он на этом не зацикливался, он не концентрировался на этом. Но мы, люди, сегодня теряем общение по той причине, потому что мы хотим, чтобы о нас говорили, чтобы мы были в центре, чтобы наши идеи принимали, чтобы мой взгляд доминировал, чтобы моя позиция могла быть принята всем. Это препятствие к общению. Один из вариантов вот таких препятствий, которые существуют. Вторая проблема, я уже говорил, это обиды, когда нам причиняют боль. Нам кто-то причинил боль, и нам трудно иметь с ними общение. И мы говорим: ну, я пытался, но у меня нет ничего общего с этим человеком. Я как-то хотел, но не получается вообще. Это то, что наблюдалось в жизни Каина, мы уже вспоминали. Иисус Христос говорил когда-то по этому поводу. Послушайте, что сказал Христос. 5 глава. Послушайте, это Христос говорит нам с вами. 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». Посмотрите, не одно упоминание, а посмотрите, Иисус Христос три разных термина. Он говорит: любите врагов ваших, потом второй раз для тех, кто не понял, благословляйте проклинающих вас, дальше третий раз благотворите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Язычники так делают. Я хочу задать вам сегодня вопрос. Кого вы приглашаете в гости к себе? С кем вы общаетесь? Вы говорите, да мне трудно с этими людьми, я же их никогда не знал. Язычники так делают. Это абсолютно ничем не делает вас лучше всех тех людей, которые живут вокруг. Они тоже собираются иногда. Они тоже общаются, они тоже друг друга поддерживают. У христианина есть сила любить тех, кто его не любит. Служить и благотворить тем, кто ненавидит его. Если вы приветствуете только братьев ваших, что-то особенно делаете, не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это одно из препятствий, которое мы видим. Еще одна часть этого же самого препятствия эгоизма – это агрессивность. Вы помните, когда Саулу крайне нужен был человек, который был бы рядом. И он позвал Давида, и Давид играл ему. Но Саул не мог находиться в присутствии людей. С одной стороны, они ему нужны были, с другой стороны, он берет копье и пытается пригвоздить Давида. Это проблема эгоизма. Если мы не решим эту проблему, мы не решим проблему общения. Если у вас эта проблема есть в семье вашей, взаимоотношения между мужем и женой, между вами и детьми, есть ли взаимоотношения между вами и детьми, общение, есть ли у вас? Если его нет, не удивляйтесь, что через 5 лет ваши дети будут идти по другой дороге, а не по той, по которой вы хотели бы идти. Не удивляйтесь, почему? Потому что 80% чему они учатся? Они учатся из общения. Если у вас с детьми нет общения, они его найдут в другой стороне, и они научатся другим вещам. И потом вы будете говорить, да я ж ему правильно учил. Но там было еще 4 таких части, которые учили его другим вещам. Это то, что нам нужно. То, что нужно нам с вами, дорогие друзья. Вторая проблема, второе препятствие – это страх перед людьми. Вы знаете, так люди устроены. Они без страха могут наговорить плохое про других. Могут нагрубить, не смущаясь, не стесняясь. Но сказать доброе слово – стыдно. А что подумают? А как на меня посмотрят? А как это воспримут? А как это будет расценено? Скажут, вот святоша. Вот вдруг стал добрым, вчера был плохим, а сегодня добрым. И мы все время боимся начать. Боимся начать установить вот эту атмосферу добра. В тех кругах, в которых вы общаетесь. Это проблема, когда люди ходят перед людьми, а не перед Богом. И когда то, что нужно, то, что необходимо, чтобы было частью нашей жизни, к сожалению, становится невозможным. Последний элемент, связанный с препятствием, это элементарная лень. Поддержание взаимоотношений требует усилий. Наших сил души, дорогие друзья. Не только физических сил, а сил внутренних требует. Да, действительно, много сил нужно, чтобы выслушать человека, чтобы поинтересоваться им. Посмотрите, в притче, 18 глава, 24 стих написано, кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. Эти слова сегодня каждому из нас звучат. Строим ли мы общение так, как этого хочет Иисус Христос? Последний элемент – жертва общения. Посмотрите, здесь написано о том, что не забывайте также благотворительности, благотворение и общительности, ибо таковые жертвы угодны Богу. Общительность – это всегда жертва. Она никогда не достанется нам дешево. Мне всегда нужно что-то вкладывать. Не ждите, пока кто-то другой начнет. Я когда читал сказку одну, когда король выкатил на дорогу огромный камень, и сам спрятался в кустах где-то при дороге и наблюдал. И вот все люди проезжали, и все ругали его. Все ругали короля, какой плохой король, какие плохие правители, что они такие камни здесь на дороге, не следят за дорогами. Вот. И потом один бедняк, ехал этой же дорогой, остановил свою лошаденку, слез с брички, на которой он ехал, взял, поднатужился и скатил этот камень с дороги туда на обочину. И под камнем нашел мешок с золотом и письмо от короля, где он пишет, я хотел бы узнать, Кто найдется? Тот, который не только будет говорить, а возьмет и сделает, возьмет на себя эту ответственность. Я хотел бы спросить сегодня вас, когда вы говорите о том, что люди необщительные, не задавались ли вы целью взять и передвинуть этот камень? Взять на себя эту ответственность, самому пожертвовать чем-то. Жертва – это служение Богу. Послание к евреям написано к евреям. Они привыкли приносить жертвы. И когда автор писал, он говорит, вы знаете что, жертвы больше не надо. Есть одна жертва – Иисус Христос, который являлся окончательной, совершенной жертвой за всех нас. Но сегодня есть жертвы, которые связаны с нашим служением Богу, с выражением нашего христианства. Он говорит, одна из таких жертв – это благотворение и общительность. Это жертва, друзья. Это то, что связано с нашим служением Богу, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Это то, что Бог от нас хочет. Жертва – это конкретный вклад, требующий отдачи. Это не просто так, что-то дешево нам достанется. Общительность никогда не будет дешево. Она обязательно будет стоить. Она будет стоить вашего времени, она будет стоить ваших сил. Проще замкнуться в скорлупу. Проще отделиться от других и сказать, меня не понимают, я не понимаю, и вообще то, что происходит, это, наверное, последнее время, и я так должен как-то дожить, и помилуй меня, Господи Иисусе Христе, чтобы я остался верным. Сегодня это психология многих людей. Возьмите на себя ответственность за ближних. Проявите гостеприимство к людям, которых вы не знаете. Протяните руку первыми. Поинтересуйтесь, чем люди живут. Постройте вот эти мостики, связывающие вас с другими. Научитесь жить вот этой полнотой, которой так нам не хватает. Последнее. Жертва общения – это подчинение себя Богу. Во-первых, любовь к Богу ведет к любви ближним. Мы уже об этом говорили. Посмотрите, Луки 10 глава 27 стих. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего, и дальше и ближнего, как самого себя». Если вы будете любить Бога, вы будете, вы не сможете обойти любовь к ближним. Следующее. Возрастание в нашей вере обязательно ведет к любви ближним. Посмотрите 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей, то есть позвольте вашей вере работать. Позвольте, чтобы ваша вера приносила плоды. Покажите, что это настоящая вера. Посмотрите, что. Покажите в вере вашей добродетель. То, о чем мы говорили. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. В терпении благочестие. В благочестии братолюбие. Братолюбие и любовь. Это, смотрите, это цель нашей веры. Это цель нашего практического христианства. И последнее. Укрепление в слове ведет к любви к ближним. Мы в прошлый раз говорили о том, что в церкви необходимо проповедь слова. Слава Богу, что мы много внимания уделяем слову. Но посмотрите, как бы нам не разорвать вот эти две части. Как бы нам не превратиться в интеллектуалов, которые только слушают, кивают, может быть, рассуждают о слове, но не живут им. 1 Петра 1:22 написано, «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Это результат нашей веры. Мне хотелось бы сейчас вместе с вами помолиться и попросить нашего Господа Иисуса Христа, чтобы Он помог каждому из нас, чтобы Он научил нас следовать Его примеру в том, чтобы церковь, в которой мы находимся, была местом, который был бы похож на этот очаг, в котором нам приятно было бы находиться, и который привлекал бы к себе людей, которые нас окружают.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 90210. 9682. Благослови вас Бог.